Бывшие президенты России смогут стать пожизненными сенаторами. Ставки по ипотеке должны опуститься ниже 8%. И за нарушение тишины в дневное время могут ввести штрафы. Главные новости этого дня рассмотрим в ближайшие минуты в студии Диана Кабракова. Всем здравствуйте. И у нас в гостях первый заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский. Сергей Михайлович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Бывшие президенты России получат пожизненный статус сенатора, причем стать членами Совфеда они смогут даже в случае досрочного прекращения полномочий. Такие поправки в Конституцию предложены рабочей группой ко второму чтению президентского законопроекта. Так как кроме положительной реакции есть и критические взгляды, я хочу у вас сначала поинтересоваться, в чем смысл и зачем это прописывать в Конституции, на ваш взгляд.
Знаете, это не новая идея, она давно уже обсуждалась достаточно у нас в стране. Это в том числе и зарубежный опыт таких старейших стран с парламентаризмом, как Италия, Англия. Мне кажется, в этом нет ничего плохого. Я понимаю, что какую-то такую внешнюю сторону медали, если рассматривать, может возникнуть какая-то изжога у определенных людей, что вот за что, да по какому принципу, почему пожизненно. Но, с другой стороны, у нас сегодняшний день Верхняя палата... Это более там, 180 человек, да, и говорится же о квоте президентской, и она, ну, по-моему, человек на 7 рассчитана, на 8.
Да.
Мне кажется, нет ничего плохого, даже хорошо, если в высшем органе законодательной власти появятся люди, знаете, такие нравственные камертоны, на которые можно будет ориентироваться. Это должны быть, конечно же, люди с безупречной репутацией, с огромным опытом. И, насколько я понял, это могут быть не обязательно политики, да, это могут быть просто выдающиеся люди, которые связали свою жизнь с историей страны, и они будут украшать работу этого органа, с ними можно будет всегда посоветоваться, они будут выражать свою позицию, основанную на колоссальном опыте. Поэтому я приветствую введение такой возможности. Посмотрим. Это лишь пока предложение. Их
хорошо
должны поддержать люди на голосовании.
К президентской квоте по сенаторам, об этом я у вас еще спрошу. То есть мнение о том, что таким образом, прописывая в Конституции пожизненное сенаторство для бывших президентов, вы не согласны с тем, что таким образом Владимир Путин, Дмитрий Медведев обустраивают свое будущее?
Нет, конечно, это очень легкомысленно так думать. Я уверен, что и Владимир Владимирович Путин, лидер России, наш президент, и Дмитрий Анатольевич Медведев стараются для будущих поколений и в целом для государственной системы, ее устойчивости и принципов ее конструкции. Ну, уж точно не ради себя самих.
Почему такое мнение вообще обсуждается сегодня, ну вот в том числе в социальных сетях?
Это нормально. У нас в социальных сетях всегда все многосторонне обсуждается. И, конечно же, такие звучные, яркие предложения, как пожизненное сенаторство, да, они вызывают неподдельный интерес самых разных людей, поэтому мнения разные.
Хорошо. По поводу количества назначаемых президентом сенаторов, с 17 до 30 предлагается увеличить это число, при этом 7 из них наделить пожизненными полномочиями. И, опять же, зачем это прописывать в Конституции, если с 2014 года или с 2015 года существует президентская квота сенаторов, которых, в общем, он еще ни разу не назначал, и можно было бы это оставить?
Это не мои предложения. Наверное, в них есть какая-то логика с точки зрения количества. Почему они не использовались? Потому что было достаточно тех, кто представляет регионы. Да? Ведь Совет Федерации еще у нас называется таким вторым народным названием, как Палата регионов.
Угу.
Вы знаете, как он формируется. Да? Один человек от региона от законодательной власти, другой от исполнительной, и президентская квота. Использовать ее или не использовать, решать президенту. Равно как и воспользоваться или не воспользоваться возможностью стать пожизненным сенатором, да, это тоже не обязанность. Так что давайте оставим принятие этих решений на людей, которые вправе это делать.
И все-таки это надо все прописать именно в Конституции.
Вы понимаете, сейчас идет колоссальная работа. Вы видите, что предложений по изменению главного закона страны масса, да, от таких, скажем так, социально ориентированных, которые меня, как депутата Государственной Думы, как члена партии «Единая Россия», волнуют в большей степени. Да, это социальные гарантии, это гарантированная индексация пенсии, это гарантированные, значит, пенсии выше прожиточного минимума. Сейчас уже говорят, и вроде как президент в первом приближении поддержал индексацию заработных плат. То есть сейчас есть возможность Конституцию нагрузить новыми смыслами. Да? Люди будут решать это на плебисците, на всенародном голосовании, которое пройдет уже в апреле. И именно поэтому туда пытаются внедрить все те новеллы, которые ждали своего часа.
Те поправки, которые озвучили вы, они напрямую касаются народа.
Да.
И это объективно. То есть это можно как-то логично, разумно объяснить. То, что говорится про сенаторов и про пожизненных сенаторов, не очень понятно, как это касается народа. Тем более вы же сами сказали, что этими пожизненными сенаторами могут быть абсолютно любые люди. В общем, и мы здесь можем даже пофантазировать, что пользы от них не будет никакой.
А по-вашему, те люди, которые потенциально могут стать пожизненными сенаторами, это не часть народа? Если эти люди отдали себя стране, если они вызывают безусловный авторитет в обществе, мне кажется, это слишком громко звучит, пожизненное сенаторство. Дай бог им всем, как говорится, здоровья, долгих лет жизни. Жизнь очень коротка. Вы знаете, у нас из 450 депутатов, уже посмотрите, сколько из жизни ушло людей, да, за 4 года 7-го созыва, к сожалению. Да, и мы продолжаем их терять. Кто-то трагически уходит, кто-то по возрасту, кто-то из-за болезни. Так что я бы не драматизировал эти предложения. Кроме того, давайте рассмотрим укрепление Государственной Думы как института власти. Что Государственная Дума получит больше полномочий. Это для народа или нет? С одной стороны, вы скажете, нет, это, наверное, для депутатов. А я скажу, нет, это для народа.
Нет,
потому что через выборы депутатов Государственной Думы,
конечно, да.
Да, люди будут иметь большую связь с принимаемыми решениями, да, в том числе назначением там, премьер-министра, министров, чего раньше Государственная Дума не делала. Так что тут всегда можно посмотреть с разных сторон, но основной документ страны, который обязателен к исполнению для всех, обсуждается, изменения в него должны обсуждаться открыто, подробно, что сейчас и происходит. И нет ничего плохого в том, что высказываются самые разные мнения. Но конечное решение будут принимать люди на голосовании.
Вы знакомы с бывшим главой СПЧ Михаилом Федотовым?
Встречались? Да, встречался.
Он сегодня сказал по поводу поправок сенаторских следующее. Чтобы придать политический вес видным политическим и общественным деятелям, достаточно дать им возможность попасть в Госсовет. Однако для этого не обязательно менять Конституцию. Софет в этом случае может стать местом для политических пенсионеров всесоюзного значения. Знаете, почему в конце такая формулировка? Потому что, когда принимали первый раз президентскую квоту, очень активно почему-то поддерживали эту президентскую квоту в ЛДПР, в КПРФ, то есть во всех оппозиционных так называемых партиях.
Ну, это мнение уважаемого коллеги, у меня другое, поэтому...
Есть. Не разделяете?
Нет, не разделяем.
Ну хорошо, не только поправки в Конституцию будоражат умы общественности, куда насущнее вопрос об ипотеке.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Ипотека остается очень дорогой для россиян. Кредиты со ставкой в 9% не могут помочь гражданам улучшить жилищные условия. Об этом сказал премьер Михаил Мишустин. И, по его словам, ставки по жилищным кредитам должны опуститься по меньшей мере ниже 8%. Сергей Михайлович, не знаю, сталкивались вы с ипотекой, не сталкивались, но вот на ваш взгляд, насколько можно опустить эту процентную ставку и как быстро?
Вчера на президиуме Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Анатольевич Турчак, секретарь Генсовета, тоже начал с этого, значит, наше рабочее совещание и обозначил планку в 5-6%. Это то, чего будет добиваться «Единая Россия». На мой взгляд, это именно та ставка, которая, во-первых, подъемна для большинства работающих людей, которые готовы вписаться в ипотечное кредитование. И, кроме того, она должна в том числе простимулировать и само количество жилья, которое будет вводиться в эксплуатацию. Об этом говорит теперь уже и премьер, и об этом говорит вице-премьер, курирующий строительство. Действительно, у нас сейчас рекордно низкая инфляция в стране. Мы долго к этому шли. Вы можете вспомнить, какая инфляция была в 90-е годы, когда каждый день она с кратностью в 10 могла скакать туда-обратно. Вот сейчас 2,4%. Это даже ниже того уровня, который планировал Центробанк. Вот ставка Центрального банка, конечно, всегда снижается гораздо медленнее, чем прогнозы, да, но парадокс в том, что банковский сектор реагирует еще медленнее. И на взгляд партии «Единая Россия», мы должны и можем повлиять как минимум на банки с государственным участием, чтобы в такой, скажем так, важной социальной услуги, как ипотека, это в большей степени социально ориентированная некоммерческая услуга, ставки были снижены до приемлемых, и чтобы это произошло в обозримом будущем.
Повлиять, это вы имеете в виду какое-то ручное управление или каким способом повлиять?
Ну, государство является акционером государственных банков, да, и поэтому, если будут приняты политические решения, в том числе на уровне правительства, на партийном уровне, все-таки «Единая Россия» — это фундамент нашей политической системы, уверен, что мы сможем оказать существенное влияние на то, чтобы были приняты решения на уровне руководства этих банков.
Есть ли опасность или угроза того, что в случае поддержки госбанков коммерческие банки, к которым тоже довольно часто обращаются в силу того, что там есть какая-то нехватка по документам, а коммерческие банки в этом вопросе проще, но при этом у них ставка выше. Такое тоже бывает. Так вот, есть ли риск того, что коммерческие банки вообще тогда уйдут с рынка, их просто вытеснят государственные банки?
100% нет, потому что ипотека — это не основной доход банков. Есть огромное количество других продуктов, которые банки предлагают на рынке, от простых расчетов до там, инвестиционного страхования, кредитования, покупки недвижимости, транспортных средств, просто потребительские кредиты. Так что банки у нас в полном порядке. Да? Вы можете посмотреть и на зарплаты топ-менеджеров, и на бонусы, которые получают руководители, и государственных банков, и коммерческих, и, знаете, я много раз брал кредиты, например, на покупку транспортных средств, и это, конечно, безумно раздражает, когда ты там два года платил, потом смотришь, сколько тебе осталось, а ровно столько же, потому что ты все это время платил проценты. Да. Это что вы хотите сказать, что они, значит, уйдут с рынка? Нет, не уйдут.
Есть ли, опять же, риск того, что ставка станет ниже, а жилье по-прежнему останется дорогим? Это то, о чем сегодня говорили эксперты по недвижимости, что такая вероятность есть.
Действительно. Ну, еще надо смотреть на разницу цен на недвижимость от региона к региону. Угу. Да, все-таки там,
ну, понятно, что цифры разные.
Спрос в Москве на жилье огромный, да, где-нибудь на периферии, в глубинке можно купить квартиру там за миллион, за полтора рублей и на вторичном рынке, либо в стройке, но там меньше строится, понимаете? То есть это законы рынка. Конечно, нужно для этого и государство выступает регулятором всего этого процесса, да, там есть курирующее министерство, есть вице-премьер, который должен смотреть эту аналитику и вовремя там направлять какие-то административные ресурсы и решения для выравнивания всей этой палитры и ценовой, и застройщиков как-то заманивать крупно в какие-то небольшие регионы, или наоборот создавать более жесткие условия для конкуренции в крупных городах, куда уже они только мешают друг другу, действительно рост цен на жилье провоцирует. Так что это часть государственной политики. Очень хотелось бы, чтобы мы всеми этими решениями действительно простимулировали создание ситуации, когда молодая семья со средней заработной платы может обратиться в банк, использовать материнский капитал, чтобы это все были звенья одной цепи. Да? То, о чем говорил президент в послании, мы должны простимулировать, помочь молодым семьям, поддержать материнство и детство. Чтобы мат-капитал, заработная плата там, одного члена семьи или двух и низкая ставка по ипотеке равнялась своему жилью в достойном, комфортном месте.
5-6% вы сказали, что да. Это возможно. Как скоро?
Вы знаете, я не буду делать таких прогнозов. Я надеюсь, что в течение года.
Текущего.
Да, в течение года текущего, я думаю, что мы должны выйти на снижение. Да? Наверное, оно не сразу станет 5, но, по крайней мере, она не должна. Сейчас это 10-12, понимаете? Сейчас 10-12. Да, до 5 мы в течение года, конечно же, не снизимся, но мы должны увидеть тенденцию к снижению вслед за инфляцией низкой и вслед за решениями регулятора в виде Центрального банка.
Добавлю, что в 20 часов по московскому времени мы вернемся к ипотечным вопросам, еще раз проговорим все детали, ну а пока расскажем о том, как оштрафовали Facebook и Twitter. Мировой суд Москвы оштрафовал сначала соцсеть Twitter, а потом и Facebook на 4 миллиона рублей каждую за несоблюдение требований о размещении данных пользователей из России. Как вы думаете, какова вероятность того, что они выплатят штрафы?
Сложно сказать, но хочется верить, что выплатят, поскольку они все-таки работают в нашей юрисдикции. И у них была масса времени для того, чтобы, значит, локализовать данные российских пользователей. Почему они этого не сделали? Большой вопрос. Я считаю, что мы должны жестко и последовательно выступать за защиту персональных данных россиян, в том числе, которые пользуются этими удобными зарубежными сервисами. Мы никаких препонов на их пути развития не ставим. Да, пожалуйста, конкурируйте с нашими. У нас, благо, есть свои. В конце концов, мы одна из немногих стран, которая может похвастаться и своим поисковиком, и своим почтовым сервисом, там, и мощнейшей там, системой госуслуг цифровых, да. Но вот такое, как сказать, невнимательное отношение к нашим требованиям логично приводит к санкциям в виде штрафа. Но штраф, на мой взгляд, маловат.
Вы уверены, что это невнимательное отношение? История длится, закон приняли в 2015 году, в 2016, собственно, заблокировали LinkedIn, и Facebook, и Twitter, в общем-то, было дано, сколько, 4 года на размышление и на то, чтобы они данные их хранили на территории Российской Федерации. Этого по-прежнему не произошло. И Роскомнадзор, кстати, после вердикта мирового судьи Москвы сказал, что мы все равно надеемся на то, что Facebook и Twitter будут хранить данные на территории Российской Федерации. Но со стороны Facebook или Twitter пока не было никаких комментариев.
Ну вот это и есть невнимательность. Отсутствие комментариев — одна из ее сторон, на мой взгляд. Мы будем трудно выстраивать партнерские отношения в нашей юрисдикции, если наши партнеры, которые развивают свои сервисы, успешно развивают, ими пользуются миллионы россиян, не будут вступать с нами в равноправный, уважительный диалог. Вот, наверное, это один из методов его начать.
В случае, если дело дойдет до решения о блокировке этих социальных сетей, у Роскомнадзора есть рычаги и механизмы, чтобы их заблокировать?
Я больше чем уверен, что дело до блокировки Фейсбука, Твиттера на территории Российской Федерации не дойдет. Поэтому давайте не будем пугать наших пользователей. Что касается красной кнопки, значит, она наверняка существует в техническом плане, но отдельно выделить, понимаете, Facebook и Twitter, и вычистить его с нашего пространства будет очень сложно, и уверен, что этим заниматься никто не будет.
Но я, кстати, могу сказать, что в студии «Радио Спутник» очень было немного людей, кто как-то положительно отзывался о Facebook или Twitter. Причем чаще всего это либо бывшие пользователи или пользователи, которые сейчас редко обращаются к Facebook и Twitter, но, тем не менее, такая репутация на фоне всех блокировок, ну, там, связанных с фейковыми новостями, вообще с аккаунтами.
Естественно, нет, мы должны понимать, что это площадка не наша, что это площадка зарубежная, что они там используют ее по полной программе для продвижения там, каких-то своих информационных потоков. Когда нужно, выводят в топ. Ну, тот же YouTube, тогда почему мы о нем забыли? Да.
А почему мы, кстати, о нем забыли?
Видимо, потому что исковые требования к нему не предъявили.
А еще пока. То есть еще не вечер.
Вот, поймите, я что хочу сказать. Я, конечно, с удовольствием бы жестче высказался на предмет наших зарубежных партнеров, если бы не миллионы людей, которые пользуются их сервисами у нас. Да? Я против того, чтобы мы загоняли людей насильно пользоваться там, нашими сервисами, просто потому что ограничили бы конкуренцию. Но это неправильно. Да? Да, мы будем помогать развиваться отечественному софту. Да, мы хотим, чтобы его предустанавливали на зарубежные гаджеты в качестве мер поддержки. Но как только мы начнем кого-то выключать и насильно людей переключать, мы спустимся как бы до уровня борьбы, который применяют наши партнеры в отношении там, наших уважаемых там, СМИ за рубежом. Мы гораздо более сильные и благородные в этой части партнеры. Мы не пользуемся такими методами. Да, пока что маленький штраф, 4 миллиона рублей до большого-большого Фейсбука. Приходите, выстраивайте диалог. Мы вас не просим о каких-то невозможных космических вещах. Храните данные наших пользователей на территории Российской Федерации. Это несложно. Вы можете построить центр обработки данных, можете арендовать наш. У нас прекрасные возможности инфраструктурные, да, и с точки зрения энергетики, и с точки зрения там, железа. Пожалуйста, у нас, посмотрите, как развивается там Сбербанк, там, Яндекс. Это же ведущие компании, которые могут составить конкуренцию мировым лидерам. И ее составляют и будут составлять. Вот. Ну, нравится людям пользоваться Твиттером, Инстаграмом. Ну, пока что альтернатив, например, тому же Инстаграму я не вижу на территории, ну, то есть отечественного. Да? То, что поисковик, я не пользуюсь, например, Гуглом. Мне гораздо удобнее Яндекс. Твиттер тоже умирает так потихонечку, потому что, ну, стал какой-то площадкой ботов, собственно. Я там только читаю новостную ленту, подписан на новостные агентства. Инстаграм, да, удобен, и всем нравится, и политики в нем, и чиновники, и спортсмены, и артисты. Но это зарубежный сервис. Зачем же мы будем пугать людей, что мы будем его отключать? Мы не будем его отключать.
Не будем отключать. Я о другом спрошу здесь. А вы правда считаете, что есть еще какая-то опасность? Ну вот, допустим, данные россиян там хранятся на ресурсах, которые в Америке находятся. Ну то есть, понятное дело, что они уже обладают какими-то данными.
Конечно.
Поезд не ушел?
Поезд ушел, конечно же, но это не значит, что мы не должны делать правила игры одинаковыми для всех и поступать зеркально по отношению к тому, как это делают наши партнеры за рубежом. Мы должны обеспечить локализацию данных россиян на территории страны. Это наши правила игры. Вот, пожалуйста, мы очень просим вас сесть за стол переговоров и последовать им. Мы уважаем законы ваших стран. Мы же не приходим на вашу территорию, понимаете, со своим уставом, чужой монастырь. Вот и у нас, пожалуйста, работайте так, как мы прописали в наших законах.
Ну, в общем-то, все логично. Ладно, от громких тем перейдем к тем темам, что потише. Позволю себе личный вопрос. У вас шумные соседи, нет?
Были когда-то.
Как вы боролись? Договаривались, жаловались, полицию вызывали?
Вы знаете, я не мог найти того, кто шумит, потому что я жил в 137-й серии. Мы искали все лестничные клетки. Мне казалось, что человек, который 12 лет подряд сверлит что-то каждые выходные, уже должен был просверлить все несущие стены, так сказать, в мелкую-мелкую дырочку.
Вы не поверите, но коллега сегодня рассказывал ровно такую же историю.
Да, к сожалению, это так, поэтому мы его не нашли.
Так и не нашли?
Нет. Он, наверное, до сих пор там живет и сверлит.
И сверлит, да. Возможно, это кому-то доставляет удовольствие, не знаю. Вновь заговорили о соблюдении тишины в многоквартирных домах. Предлагается запретить проводить ремонтные работы в будни с 13 до 15 и с 19 вечера до 9 утра. Ну и, соответственно, воскресенье, праздничные дни тоже попадают. Есть пункт о штрафных санкциях, и здесь вилка от предупреждения до административного штрафа в 40 тысяч рублей. Эксперты уже говорят, сложно себе представить, как полиция будет выезжать по каждому звонку, и что это, в принципе, малореалистично. Плюс мы понимаем, что правила в каждом регионе действуют по соблюдению тишины. У вас наверняка тоже есть определенные правила. Собственно, нужно ли вводить какие-то дополнительные нормы?
Звучит красиво, особенно для тех, кто мучается. Да, я думаю.
Согласна.
Но мне кажется, что это не жизнеспособное предложение. Вот ровно из-за того, что вы сказали, во-первых, у нас не хватит ни полицейских, ни экипажей, ни времени для того, чтобы их рабочего времени, для того, чтобы выезжать на эти выезды. Кроме того, вернемся к моей истории. Ну, бывает, не найти этого человека, понимаете, который шумит. Вот. И, конечно, есть специфики регионов. Мне кажется, в большей степени надо отдать полномочия им, они у них уже существуют. Конечно, во многом все зависит от культуры самих людей и от, например, домоуправа.
Угу.
То есть есть такие ТСЖ у нас в Петербурге, я точно знаю, которые настолько держат всех, понимаете, в кулаке. Там попробуй в выходной день где-нибудь что-нибудь
случайно кружку разбить.
Очень жестко следят. Надо самоорганизовываться. Люди сами должны вот, выходить с предложениями, организовываться в товарищество собственников жилья. Там,
или обращаться в управляющую
компанию. А потом уже, найдя одного негодяя, идти к участковому, и тут пусть его штрафуют.
Сергей Боярский сегодня в студии «Радио Спутник».